Когда зазвонил телефон Нади, все немного успокоились, чтобы не мешать разговору. Саша видел, как расширились от удивления глаза жены. «Интересно, что же ее так поразило?» – успел подумать он до того, как Надя, сияя от счастья, сказала: «Слава Господу! Я очень-очень рада за вас, дорогие наши мамочка и папочка! Вы позволите мне рассказать ребятам эту чудесную новость?» Как видно, родители согласились, и Надя, попрощавшись с ними и пожелав Божьих благословений, положила телефон на тумбочку. «Никогда не догадаетесь, что мне сейчас сообщили родители!» Радостно обратилась она к собравшимся. «Ты, Надюша, не тяни! Я от любопытства просто изнемогаю!» Смеясь, сказала Вера. «Только вначале скажи, кто именно из родителей звонил? Наши с тобой или Саша и Володя?» «Теперь они наши!» Мария Владимировна и Алексей Александрович сообщили очень радостную новость. Сегодня они обратились к Богу! Вера, Володя и Саша удивленно посмотрели на нее, не зная, что сказать по этому поводу. «Ну, что вы молчите? Ведь это же так здорово!» Молодые люди, все так же удивленно глядя на Надю, один за другим произнесли: «Вот это да! Новость просто потрясающая! Никогда не мог даже и в мыслях предположить, что это когда-нибудь случится!» Надя, выслушав их, сказала: «Родители так и думали, что ваша реакция будет бурной. Узнав, что мы тут собрались все вместе, они решили, что будет лучше увидеться с нами до нашего путешествия. Ведь завтра утром времени на разговоры у нас не будет. Они уже едут сюда». «Даже не знаю, что мне сказать по этому поводу», задумчиво произнесла Вера. «Я всегда думала, что они, как и наши с Надей, ничего не хотят знать о Боге. А тут вдруг...» «Наверное, время пришло», — ответил жене Володя. «Только вот как после этого с работой у отца будет, ума не приложу. Чему теперь он будет учить своих студентов? Сотворению или все же эволюции? Если он обратился к Богу, эволюции учить уже никого не будет. Но, что бы ни случилось у него на работе, убеждена, Бог всегда его поддержит и никогда не оставит», уверенным и не допускающим возражения тоном произнесла Надя. Саша, выслушав такое заявление жены, только вздохнул. Круг сужается. Вначале Надя стала верующей, а теперь и родители. Кто следующий? Неужели же и он когда-нибудь будет всерьез обращаться к Богу, к тому, чье существование так упорно отрицалось в советское время? Да и сейчас мало кто действительно является верующим. Уж он-то не раз встречался с такими людьми, говорящими, что они христиане, а поступающими гораздо хуже, чем он, безбожник. Сколько раз ему приходилось вести деловые переговоры с такими людьми? Того и гляди, обманут. А по вечерам-то как себя ведут? Никогда не скажешь, что у них есть семьи, жены и дети. Ни за что не подумаешь, что для них есть хоть что-то святое. Отвалят храму кругленькую сумму и думают, что чистенькими стали. А ведь даже он, Саша, не верящие в Творца, понимают, если уж Бог и в самом деле есть, зачем ему эта подачка? Нет таких денег, которые можно было заплатить за все мерзкие поступки, которые совершает человек за свою жизнь. Лицемеры. Наверняка не этого хочет от людей Бог, если он существует. Подумал с раздражением Саша. И тут увидел входящих в гостиную родителей. Надя первая подбежала к ним, обняла и расцеловала каждого. Мария Владимировна и Алексей Александрович после общих слов приветствия сели рядом с детьми. «Теперь вы знаете нашу новость», — сказал отец. «Мы с мамой хотим у вас всех попросить прощения, если когда чем обидели. А самое главное — за то, что каждого из вас в свое время убеждали в истинности теории эволюции». «Конечно же, мы вас прощаем!» — за всех ответила Надя. «Папа, а что ты теперь собираешься делать?» — спросил Володя. «Пока меня с работы никто не выгнал. Думаю, что еще поработаю. Мне очень понравилась вчерашняя встреча в школе. Хочу теперь организовать такой же в институте. Только не для одних студентов, а для жителей нашего города. Я уже все продумал. Зал у нас большой. А с программой мне поможет Иван Петрович. Он, оказывается, большой мастер проводить дискуссии по теме «Эволюция или сотворение». И когда ты успел с ним договориться?» – удивился Володя. «Сегодня. Для этого времени много не надо. Нужно лишь желание. Я всю жизнь уводил людей от Бога. Теперь хочу помочь им обрести его. Не так уж много мне осталось жить на земле. Нельзя мне теперь тратить время попусту. Мама тоже так считает, не правда ли, Машенька? Да, мы с папой теперь начинаем новую жизнь и очень надеемся, что и вы, наши дорогие дети, вскоре обратитесь к Богу. Может быть, когда-нибудь и обратимся, — сказал Володя. А Саша добавил: «Поживем и увидим. Сейчас жизнь так мчится, что ничего нельзя сказать определенно». «Да, жизнь действительно проходит очень быстро. Мы с папой всегда жили без Бога и вас научили так жить. Но я верю, что и в вашей жизни наступят изменения», — сказала Мария Владимировна. «Сегодня в доме молитвы я услышала слова, которые дают мне надежду и вселяют уверенность в будущем». «И что же вы услышали?» — заинтересованно спросила Вера. Мария Владимировна посмотрела на всех взглядом полным любви и произнесла: «Проповедник прочитал из Нового Завета: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Мы с папой верим в Господа Иисуса Христа и уверены, что все вы будете спасены». День 19 декабря 2004 года для Марии Владимировны и Алексея Александровича закончился совсем по-другому, чем все прежние дни до этого. Преклонив колени перед Богом, они помолились, а затем впервые в своей жизни читали подаренную им в этот день Иваном Петровичем Библию, которая является истинным словом живого Бога, обращенным к людям.
Твердо я верю в Божью любовь, Он за меня пролил свою кровь. грешенья Он не простил. Вечное царство двери открыл. Вечная воду без торжества, а в Иисусе дивно мое. Вечная воду без торжества,
рано утром, проводив своих детей на отдых, Тихоновы и Калинниковы возвращались из аэропорта. Мария Владимировна и Алексей Александрович, желая поделиться со своими родственниками благой вестью, попросили Калинниковых после рабочего дня приехать к ним на ужин.
«Ох, прошу вас простить, дорогие Мария Владимировна и Алексей Александрович, но мы не сможем принять ваше приглашение. Сейчас у меня на работе полнейший завал. Ни одного свободного вечера. Вот уже несколько недель», — вздохнул Сергей Петрович.
«Сочувствую вам. И все же не забывайте о нашем приглашении. Как только будет хотя бы часок-другой свободен, заезжайте без церемоний», — произнес Алексей Александрович.
«Большое спасибо! Обязательно заедем!» – кивнул Сергей Петрович.
«Может быть, в выходные время появится. Я уж постараюсь, чтобы хоть в воскресенье была возможность отдохнуть».
Мария Владимировна и Алексей Александрович переглянулись. А затем он сказал:
«Насчет воскресенья? О, простите, дорогой Алексей Александрович!» Вдруг перебила его Любовь Александровна.
«Сережа, как видно, забыл. Мэр пригласил нас в это воскресенье к нему на дачу».
«Точно! Действительно забыл. Простите, что и в воскресенье не сможем появиться у вас», — извиняющимся тоном произнес Сергей Петрович.
Простившись с Калинниковыми, Тихоновы отправились каждый к своему месту работы. Алексей Александрович в институт, а Мария Владимировна в школу, где работали Володя и Вера, чтобы провести вместо них уроки. Директор школы пошел навстречу своим молодым преподавателям. Расписание уроков немного изменили, и Мария Владимировна теперь могла не беспокоиться о том, что ей будет тяжело совместить уроки в классах Веры и Володи. В заботах и среди шумных школьников день пролетел быстро. После уроков Мария Владимировна зашла в супермаркет, чтобы купить продукты на предстоящую неделю.
«Мария Владимировна, рада вас видеть!» — вдруг услышала она голос Людмилы Михайловны Зотовой.
«Добрый день, Людмила Михайловна! Мне тоже очень приятно видеть вас!» — улыбнулась в ответ Мария Владимировна.
«Вам тяжело, наверное, столько пакетов нести. Давайте помогу!» — предложила свою помощь Зотова.
«Большое спасибо! Немного не рассчитала свои силы. Придется вызвать такси».
«У вас большая семья?»
«Да нет, сейчас мы остались вдвоем с Алексеем Александровичем. Сыновья теперь живут отдельно. Просто я должна ребят заменить в школе. Вот и решила, что нужно сделать запас продуктов, чтобы потом не тратить на это время и силы».
«Правильно. Я тоже люблю, чтобы дома всегда были продукты. Моя мама перенесла голод и теперь просит меня следить за тем, чтобы у нас всегда был заполнен холодильник».
«Да, те, кто перенес голод, это поймут. Мне тоже в детстве приходилось голодать. А как самочувствие вашей мамы?»
«Сейчас получше. Готовится к встрече,
К нам ведь сегодня собирается прийти Иван Петрович Хлебников».
«Я очень рада! Иван Петрович замечательный человек и хороший христианин. Сколько я знаю его, у него никогда слова не расходятся с делами. И как долго вы знакомы с ним?»
«С юности. Алексей когда-то дружил с ним, но эта дружба потихоньку угасла, когда Иван Петрович обратился к Богу. Правда, к нам он всегда относился очень хорошо и не обделял вниманием. Но так как его взгляды изменились, а у нас в стране осуждали верующих, мы сами стали сторониться его».
«А это правда, что его выслали из СССР?»
«Да».
«А я думала, он сам уехал. Сейчас ведь многие едут за длинным рублем. А как он стал верующим?»
«Этого я не знаю. Да это теперь не так уж и важно. Главное, что он с Богом. Вчера я и мой муж ходили вместе с Хлебниковым в дом молитвы».
«А что это такое?»
«Место, где люди собираются, чтобы прославить Бога и обратиться к Нему в совместной молитве».
«Церковь, значит?»
«Баптистская церковь».
«Баптистская? Вы меня пугаете, Мария Владимировна», произнесла Людмила Михайловна, бледнее.
«И что, Хлебников тоже баптист?»
«Да».
«Как же мне теперь быть? Он уже через час должен прийти. Не хочу, чтобы баптист приходил к нам домой. Если мама узнает, видеть его не захочет. Она сама мне столько всего рассказывала про этих баптистов, что я удивляюсь, как земля их носит».
«Людмила Михайловна, вы же образованный человек, а верите слухам».
«Моя мама тоже человек с высшим образованием. И что же, она ошибается тоже?» — с вызовом произнесла Зотова.
«Вы же знаете, Людмила Михайловна, что мы жили в атеистическом государстве, и даже то, что в нем происходило, нам преподносили не всегда правильно. Но что порочили верующих, это уже известно. Известно и то, что отвергали существование Бога. Хотя, сами подумайте, зачем нужно было Советскому Союзу тратить громадные средства на содержание разных институтов и кафедр научного атеизма и немалые деньги на издание богоборческой литературы, чтобы доказать, что Бога нет? Зачем тратить столько сил и средств, чтобы убедить людей, что нет Творца, если бы его и в самом деле не было? Из того упорства, с каким атеисты пытались доказать отсутствие Бога, логически следует вывод – Бог есть. Но некоторым людям очень хочется, чтобы его не было.
Я подумаю на досуге обо всем, что вы только что мне сказали. Но что мне делать сейчас? Иван Петрович дал мне номер своего мобильного телефона. Может быть, позвонить ему и попросить не приходить к нам? Мне совсем не хочется принимать в своем доме баптиста», — сказала Людмила Михайловна.
«Не нужно этого бояться. Баптисты – честные и богобоязненные люди. И церковь у них хорошая. Как я уже вам сказала, мы с Алексеем Александровичем вчера были там. Нам очень понравилось. Видно, что люди искренне любят Бога».
«Подумать только! Вы были в баптистской церкви!»
«Вы тоже можете туда пойти. И тогда сами убедитесь, что все плохое, что они говорят, просто грязные слухи, недостойные честного человека».
«Но ведь вы же с Алексеем Александровичем неверующий, насколько я знаю.
«Зачем же вы пошли туда?»
Мария Владимировна улыбнулась своей собеседнице. «Дорогая Людмила Михайловна, в жизни постоянно происходят какие-то изменения. Да и само время не стоит на месте. Мы с Алексеем Александровичем теперь не те, какими были совсем недавно. Вчера был самый счастливый день в нашей жизни. Мы поняли, что нуждаемся в Боге. Мы обратились к Нему, и Он простил нас за все.
«Как-то странно мне это слышать», — произнесла Людмила Михайловна.
«Надеюсь, придет время, и ваше мнение изменится».
«Возможно», — ответила Зотова.
«Если у вас будет желание, пойдемте в субботу или воскресенье с нами в церковь. Уверена, вы не пожалеете», — произнесла Мария Владимировна с улыбкой.
«Может быть, и пойду. Пока не знаю. Иногда мне бывает тяжело, особенно когда вижу, как страдает мама, и понимаю, что у нее нет никакой опоры, чтобы без страха смотреть в будущее. Теперь, когда мне уже пошел 5-й десяток, я пришла к выводу: нет ни в чем смысла, если конец всему – смерть. Но встреча в школе, а затем беседа в ресторане заставили меня снова задуматься о смысле жизни», – сказала Людмила Михайловна.
«Так это же замечательно! Я недавно поняла, что смысл жизни человека в Боге. От того, как мы относимся к Иисусу Христу, зависит, где мы будем в вечности. Я уверена, что вы тоже скоро это поймете. Это не трудно. Главное – захотеть. В эту субботу праздник Рождества. Я буду очень рада, если вы пойдете с нами в церковь».
«Но ведь Рождество будет 7 января. Они что, по-западному празднуют?»
Услышав такое суждение, Мария Владимировна ответила: «Как раз вчера, когда мы были в гостях у верующих, зашел об этом разговор. Здесь разница в том, по какому календарю празднуют. Григорианскому или юлианскому. И это хорошо, что Рождество встречают дважды, 25 и 7. Можно больше рассказать неверующим людям о Господе и о том, для чего Он пришел на землю». В это время подъехало такси, и разговор прервался. Людмила Михайловна помогла Марии Владимировне сложить в машину тяжелые пакеты с продуктами и, простившись с нею, медленно пошла домой. Людмила Михайловна Зотова жила вместе со своей мамой в 2 кварталах от магазина. Можно было бы сесть в автобус или троллейбус, чтобы быстрее оказаться дома. Но она хотела побыть одна и обдумать то, что услышала от Марии Владимировны Тихоновой. Как же ей поступить сейчас? Позволить Ивану Петровичу говорить с мамой или нет? Эти вопросы очень беспокоили ее. У Людмилы Михайловны никогда не было собственной семьи. В юности она все ждала своего принца, но так и не дождалась. А когда стала старше, возросли ее потребности. Изменились взгляды на жизнь, и она слишком высоко подняла планку требований, которым должен был соответствовать ее супруг. Из-за этого и осталась одна, без спутника жизни. Мама и работа составляли весь круг ее интересов. Когда же мама заболела, и врачи сказали, что неизлечимо, для Людмилы Михайловны словно померк свет. Конечно, она понимала, что люди смертны, но разум протестовал против такой жестокой действительности. Ее сознание принимало реальность смерти по отношению к кому угодно, но только не к себе и своей маме. И вот теперь эта грозная действительность хотела поглотить дорогого ей человека.
Людмила Михайловна медленно шла по тротуару и вспоминала последние месяцы, прошедшие с тех пор, как она узнала о болезни мамы. Отчаяние и ожидание предстоящей разлуки не давали ей покоя ни днем, ни ночью. Казалось, перед ней возникла высокая и прочная стена, которую нельзя ни обойти, ни разрушить. И вот позавчера, там, в ресторане, она услышала слова, которые поселили в ней надежду. Если здесь, на земле, маме придется умереть, вдруг и в самом деле есть блаженная вечность, куда мама может попасть. И почему она, любящая дочь, должна мешать ей в этом?
Хорошо же, Иван Петрович, я не возражаю против вашего разговора с мамой, но сама обязательно послушаю, что вы будете ей говорить, — подумала Людмила Михайловна, а затем, взглянув на часы, ускорила шаг. Иван Петрович уже ожидал ее у подъезда, держа в руках торт и два букета цветов для нее и ее мамы.
«Извините, что немного опоздала, — сказала Людмила Михайловна. — И большое спасибо за цветы. Мама очень любит такие розы».
Попросив Ивана Петровича следовать за ней, Зотова вошла в подъезд. Ее квартира была на 5-м, последнем этаже. Лифт не работал, и пришлось подниматься без его помощи. Алла Ильинична уже ждала их. После взаимных приветствий все сели за стол. Людмила Михайловна обо всем позаботилась заранее. Почти все, что нужно, она сделала вечером, а утром, перед тем, как уйти на работу, приготовила салаты и убрала их в холодильник. В квартире Зотовой не так давно был сделан ремонт. Стенку, разделяющую кухню и спальню, убрали. Ажурной решеткой, увитой вечно зелеными растениями, отделили плиту и мойку. И получилась уютная, просторная гостиная. Людмила Михайловна была очень довольна такой реконструкцией. Теперь, когда приходили гости, не нужно было покидать их, чтобы сходить на кухню за новыми блюдами или отнести грязную посуду. И сейчас, когда пришел Иван Петрович, Людмила Михайловна еще раз порадовалась этому обстоятельству. Ведь все, что скажет маме Хлебников, будет под ее непрестанным контролем. И ни одно его слово не останется незамеченным. Так что, если разговор с этим человеком, напросившимся к ним в гости, вдруг станет для мамы неприятным, она быстренько выпроводит его. Но планам Людмилы Михайловны не суждено было сбыться. Из разговора мамы и Ивана Петровича она услышала всего несколько не имеющих большого значения фраз. Людмила Михайловна подала жаркое. Когда все принялись за еду, раздался звонок. Открыв дверь, Зотова увидела Настю Белову, 7-летнюю девочку с 1-го этажа. Отец этой девочки очень сильно пил, хотя алкоголиком себя не считал. А когда находился под действием алкоголя, очень грубо обращался с женой и детьми и часто избивал их. Людмилу Михайловну все жильцы дома уважали и считали ее доброй, отзывчивой женщиной. Ей очень нравилось такое мнение окружающих, и поэтому она всегда стремилась помочь людям. Ну, а алкоголики, которых было в их пятиэтажке немало, старались не попадаться ей на глаза. А если уж встречались с ней, вели себя потише. Помнили, что не сладко им потом придется, когда протрезвеют. Людмила Михайловна могла так пристыдить, что хотелось сквозь землю провалиться. Впрочем, изменений в жизни хотя бы кого-нибудь из этих любителей спиртного хлесткие слова Зотовой не производили. Жены этих несчастных горемык часто просили ее прийти к ним, чтобы опьяневшие мужья не распускали руки. Обычно они отправлялись спать вскоре после прихода Людмилы Михайловны. Теперь, увидев лицо Насти Беловой с расширенными от страха глазами и со свежими дорожками слез на щеках, Людмила Михайловна спросила девочку: «Что, опять?» Настя ничего не сказала, а только кивнула в ответ. «Иди, я скоро буду», произнесла Людмила Михайловна и, убедившись, что девочка направилась домой, закрыла дверь. Не идти к Беловым Людмила Михайловна не могла. Она слишком дорожила своей репутацией отзывчивого человека, чтобы потерять ее из-за прихода Хлебникова. «Что же мне делать? Оставить маму наедине с этим человеком? А вдруг он скажет ей что-нибудь такое, из-за чего ее самочувствие ухудшится? Может быть, попросить его прийти в другой раз? Пожалуй, я так и сделаю», — решила Людмила Михайловна. Но когда она открыла дверь в гостиную, вся ее решимость исчезла. Неизвестно, что именно Иван Петрович говорил Алле Ильиничне в ее отсутствие, но Людмила Михайловна поняла, что маме приятно с ним общаться. Зайдя за ажурную ширму и включив электрочайник, Зотова подумала: «Ладно, пусть остается. Мама всегда отличалась сильным характером, и если что будет не по ней, сумеет вежливо указать ему на дверь». Взяв чашки из праздничного сервиза, Людмила Михайловна подошла к столу. «Пожалуйста, простите меня, но я вынуждена уйти». «Что случилось, Людочка?» – взволнованно спросила Алла Ильинична. «Настя Белова приходила». «Ну, тогда иди скорее. Хотя мне так жаль, что тебя не будет с нами. Иван Петрович очень хороший собеседник». Людмила Михайловна собиралась заварить чай и разрезать торт, но Алла Ильинична попросила ее поторопиться, сказав: «Мы с Иваном Петровичем сами справимся. Иди, вдруг там Тарас опять рукоприкладством занимается». «Хорошо, иду. Постараюсь вернуться побыстрее», — ответила Людмила Михайловна. А затем, поцеловав маму и еще раз извинившись перед Хлебниковым, пошла к Беловым. Спускаясь по лестнице на первый этаж, она еще издали услышала ругань Тараса Белова и плач его детей. Зная, что ее ждут, Людмила Михайловна не стала нажимать кнопку звонка, а сразу открыла дверь. Потом, вспоминая все, что произошло тем вечером, она не раз удивлялась своей реакции и тому, что ей удалось избежать сильного удара в голову. Тогда, открыв дверь, она вдруг увидела летящий в нее утюг. Людмила Михайловна резко присела, а утюг, описав над ней дугу, с размаху ударился о противоположную стену и, отбив большой кусок штукатурки, упал на пол. По всей прихожей валялись разбросанные вещи. Где-то из глубины квартиры раздавался плач перепуганных детей. А перед собой Людмила Михайловна увидела разъяренное лицо Тараса Белова. Ему было всего 30 лет, а из них последние 3 года он увлекался спиртным. Что было этому причиной, Зотова не могла понять. У него была красивая и заботливая жена, трое замечательных детей, дочь и два сына. И он занимал высокую должность в престижной фирме. Но несколько месяцев назад его уволили с работы. Кому нужен сотрудник, мысли которого только и заняты тем, чтобы удовлетворить свою пагубную страсть к алкоголю? Тарас Белов, подскочив к Зотовой, со злобой в голосе закричал: «А ты чего явилась сюда? Кто тебя звал? Или тебе всыпать, чтобы не совала свой длинный нос в чужие дела?» Людмила Михайловна от неожиданности растерялась. Обычно Тарас ее побаивался и никогда не повышал на нее голос, не говоря уже об угрозах. Зотова посмотрела в глаза пьяному, потерявшему человеческий облик, отцу семейства, и, сама того не ожидая, произнесла: «Ну, давай, попробуй, и я тогда живо отправлю тебя за решетку. Там и останешься до конца дней, алкаш!» «Ты еще угрожать мне будешь!» – взревел Тарас. Белов был гораздо выше Зотовой, больше, чем на голову. И когда он замахнулся на нее, Людмила Михайловна в страхе закрыла глаза, успев только мысленно воззвать к Богу о помощи и защите. Удара не последовало. Видно, Бог ответил на просьбу этой женщины, хотя она всю сознательную жизнь отвергала его. Открыв глаза, Людмила Михайловна увидела, как Тарас опустил свой огромный кулак, уже занесенный над ее головой. Затем он, зло сплюнув и сказав ей несколько обидных слов, повернулся и пошел в свою комнату, откуда вскоре раздался его богатырский храп. И только поняв, что Тарас уснул, Людмила Михайловна нашла в себе силы сдвинуться с места. Войдя в комнату, где находились жена и дети Белова, Людмила Михайловна увидела печальную картину. Рядом с молодой матерью стояли, прижавшись к ней, трое заплаканных малышей: 7-летняя Настя, 5-летний Паша и 2-летний Тарасик. «Варя, твой уже уснул», — только и смогла сказать Зотова.
«Наконец-то! Спасибо, что пришли, Людмила Михайловна!» —
произнесла Варя, еле сдерживая слезы. «Долго ты будешь терпеть это? Давай вызовем милицию! Пусть его хоть на 15 суток заберут!» Молодая женщина печально посмотрела на Зотову и тихо ответила:
«От этого будет только хуже! Он же вернется и забьет меня за то, что я заявила в милицию. И потом, если его посадят, на что мы будем жить? На работу меня никто не берет. Дети часто болеют. Да и жаль мне его. Ведь он, когда трезвый, готов все для меня и детей сделать. Да и напивается он не очень часто.
Зато когда выпьет, невменяемым становится», — добавила Зотова, вспомнив занесенный над ней кулачище Тараса и его злой взгляд. И хотя это было только воспоминание, страх сковал Людмилу Михайловну. Если бы Белов ударил ее, запросто могло бы быть сотрясение. Ее положили бы в больницу. Что было бы тогда с мамой? Ведь без посторонней помощи она уже не может. В этот миг Зотова вдруг вспомнила, что в той критической ситуации она обратилась за помощью к Богу. Так что же произошло? Случайность ли была тому причиной, что Тарас вдруг опустил свой громадный кулак? Или и в самом деле ей помог Господь? От всех этих мыслей у Зотовой закружилась голова, и она без сил опустилась на стоящий рядом стул.
«Что с вами, Людмила Михайловна? Вам плохо?»
озабоченно спросила Варя.
«Да что-то голова кружится. Хотите, я заварю травяной чай с пустырником?» «Да, завари, пожалуйста, а то я что-то разнервничалась», — ответила Зотова.
Варя включила электрочайник и достала из шкафчика травяной чай. Детишки, успокоившись, вернулись к своим играм. Людмила Михайловна заметила, что их поведение резко отличается от поведения детей из благополучных семей. Малыши старались вести себя потише, а когда за стеной затихал храп отца, они замирали и с испугом смотрели на ведущую в соседнюю комнату дверь.
«Да, запугал ты своих детей, Тарас», — подумала Людмила Михайловна и тяжело вздохнула. Она всегда хотела иметь детей. Да вот с семьей у нее не заладилось. Так и занималась всю жизнь воспитанием чужих детей. А теперь вот, став заведующей Горано, воспитывает своих сотрудников. Еще раз взглянув на занятых игрушками детей, она решила, что все же лучше быть одной, чем жить с мужем-пьяницей.
«Что-то Тарас твой сегодня, словно сорвавшийся с цепи пес», сказала Людмила Михайловна Варе, подававшей ей чашку с горячим травяным чаем.
«Работу ему тут недалеко предложили. И должность хорошая, и зарплата большая. Сегодня пошел оформляться. Да в отделе кадров встретил Зою Борисовну из нашего дома. Ну, она и выложила им, какой сейчас из него работник. Так что работу ему не дали. Вот он и сердится».
«Да, теперь ему и в самом деле трудно будет на работу устроиться», вздохнула Людмила Михайловна.
«Пить бросать надо, вот что!» добавила она и, засунув руку в карман, достала оттуда помятую десятку. «На вот, возьми, хоть хлеба да молока купишь завтра детям».
«Спасибо, Людмила Михайловна», ответила Варя. «Если бы не вы, не знаю, что бы мы делали!»
Мощный храп Тараса Белова напомнил Людмиле Михайловне об опасности, которая сегодня угрожала ей, и как она, даже сама не осознавая того, обратилась вдруг за помощью к Богу. Взглянув на играющих на полу детей, на уставшую от тяжелой жизни женщину, Зотова неожиданно для себя самой произнесла: «К Богу обращаться надо». А затем, смутившись от сказанных ею слов, добавила: «Ну, мне пора. У нас с мамой гость сегодня». И, попрощавшись с Варей и детишками, вышла из квартиры Беловых. Поднимаясь по ступеням на пятый этаж, Зотова тихо шептала:
«Ничего не понимаю. Что-то не так со мной. Это же надо? За неполных 2 часа сама к Богу за помощью обратилась. Да еще и других призываю поступать так же. Наверное, это все результат последних событий. И там, в школе, и в ресторане. Все эти разговоры засели в голове. Интересно, ушел уже Хлебников или еще нет? И что он наговорил маме?»
Открыв дверь своей квартиры, Людмила Михайловна тихонько подошла к гостиной. Она сама не знала, чего ей больше хотелось, чтобы Иван Петрович все еще был у них или чтобы уже ушел. В гостиной было тихо, и, заглянув туда, Людмила Михайловна увидела, что мама одна. Алла Ильинична, расположившись в своей инвалидной коляске у окна, смотрела на играющих в снегу детей. «Мама, я уже пришла», – тихо сказала Людмила Михайловна, чтобы ненароком не испугать ее.
«Хорошо, Людочка, очень хорошо. Я жду тебя, чтобы сказать тебе кое-что очень важное. Только прошу тебя, пожалуйста, выслушай меня, не перебивая».
«Это Хлебников тебя так расстроил?» – воскликнула Людмила Михайловна, заметив слезы на щеках мамы.
«Иван Петрович в данном случае ни при чем. Это я за свою жизнь очень сильно провинилась перед тобой».
«Ты? И в чем же ты можешь быть виновата, мама? Ты всегда была самой лучшей матерью, о которой можно только мечтать. Все, с кем я училась в школе и в институте, не раз говорили мне об этом. И всегда, когда мне было трудно, кто, как не ты, поддерживал меня? А сколько ты дала мне мудрых советов? Сколько внимания уделяла мне, когда я...»
«Остановись, Люда! Я не в зале суда, а ты не мой адвокат!» — перебила ее Алла Ильинична, а затем вдруг добавила: «Впрочем, надеюсь, и прокурором ты не станешь после того, как выслушаешь меня».
Людмила, обескураженная такими словами, тихо села рядом с матерью.
«Вот так-то лучше. Мне и так тяжело. А ты тут принялась перечислять мои прежние заслуги».
«Но ведь это же правда!» — с жаром воскликнула Людмила, стараясь этой фразой отвлечь маму и отдалить то время, когда она расскажет, в чем же заключается ее вина. В глубине своей души Людмила, сама не зная почему, боялась этого признания и всеми силами пыталась избежать его. Алла Ильинична посмотрела на дочь, а затем произнесла:
«Ты знаешь, Людочка, в какое время мы жили? Велась усиленная антирелигиозная пропаганда, и нас разными способами старались убедить, что Бога нет. Верующих увольняли с работы, высмеивали как могли, не позволяли им учиться в учебных заведениях, а затем называли отсталыми и безграмотными. В печати часто появлялись статьи, порочащие верующих людей. Я виновата перед тобой в том, что поддалась этой пропаганде и сама неоднократно доказывала тебе, что Бога нет и быть не может. Пугала тебя баптистами и пересказывала всю ту грязь, которую слышала о верующих, даже не пытаясь разобраться, соответствуют ли распространяемые слухи действительности. Мое мнение об этих людях стало меняться около месяца назад. Я тогда уже знала, что дни мои сочтены, и у меня было очень тяжело на душе. Я поняла, что не имею никакой твердой опоры под ногами. Я всю жизнь была убеждена, что после смерти мрак и пустота. Но теперь, когда сама подошла к последней черте, осознала, что не могу смириться с этим. Моя душа страдала и мучилась, ища выхода. И вот однажды я включила радио и поняла, что еще не все для меня потеряно. Это была христианская передача с чудным названием «Надежда». А сегодня, благодаря разговору с Иваном Петровичем, я увидела, как глубоко заблуждалась все эти годы. Поняла, как сильно виновата перед тобой, доченька, ведь я сама не хотела признавать Бога и всеми силами пыталась убедить тебя в том же. И вот теперь я прошу тебя простить меня за то, что я так сильно повредила твоей душе,
сказала Алла Ильинична, время от времени вытирая набегавшие на глаза слезы.
«Ну что ты, мама, не волнуйся, все будет хорошо»,
ласково погладила руку своей мамы Людмила.
«Но прощаешь ли ты меня за то, что я уводила тебя от Бога? Как же я могу не простить тебя, дорогая моя мамочка? Я ведь знаю, что ты всегда выбирала для меня все самое лучшее. И не твоя вина, что ты не верила тогда в Бога. И я думаю, моя вина в этом есть»,
со вздохом ответила Алла Ильинична.
«Знала я верующих людей. Иногда они рассказывали мне об участи души вечности. Да я слушать их не хотела. Предпочитала плыть по течению, а не бороться с трудностями, которые верующим тогда приходилось преодолевать».
«Ну ладно, дорогая, не будем об этом, ведь все уже позади», сказала Людмила. Алла Ильинична улыбнулась дочери и ответила:
«Я так рада, что к нам приходил Иван Петрович. Он очень искренний, глубоко верующий человек. Беседа с ним, а также те радиопередачи, и в самом деле помогли мне обрести надежду. И я очень хочу, чтобы ты также обрела ее».
Людмила Михайловна ничего не ответила матери, а только улыбнулась ей в ответ. Да и что она могла ответить? В ее душе сплошная темнота. После посещения Беловых она осознала, что все ее благие намерения в отношении этого алкоголика, впрочем, как и других, подобных ему, терпят крах. Вот уже несколько лет подряд она без устали тратила свое свободное время на то, чтобы вразумлять этих опустившихся людей. Иногда ей казалось, что она близка к цели. Были случаи, когда кто-нибудь из них не пил по нескольку недель или даже месяцев. Тогда она почивала на лаврах победителя. Ей хотелось, чтобы о ее жертвенном труде узнали другие люди, и чтобы все восторгались ее заботой о тех, на кого многие, в том числе и государство, махнули рукой. И вот теперь оказалось, что все это просто мираж в пустыне. Она поняла, что абсолютно бессильно изменить жизнь этих людей. Из этого тягостного раздумья Людмилу вывел голос Аллы Ильиничны.
«Людочка, дорогая моя, ты ведь и покушать не успела, убежала к Беловым. Может быть, вместе посидим за столом?»
«Хорошо, мама, хотя аппетит у меня пропал».
«Что, так плохо там?»
«Плохо,
— ответила Людмила, кивнув головой.
«Ну, давай не будем о них. О чем вы тут разговаривали с Иваном Петровичем?»
Алла Ильинична подъехала в своей инвалидной коляске к столу, отпила из чашки несколько глотков воды и лишь затем ответила.
«О многом. О жизни, о вечности, о Боге. Я спросила у него, почему наши космонавты, летая в космос, не увидели там его?»
«И что он ответил тебе?»
«Он ответил, что есть мир материальный, а есть духовный, невидимый. Нашими физическими глазами мы не можем увидеть невидимого Бога, но можем увидеть его духовным зрением. Мне понравился пример, который Иван Петрович привел».
«И что же это за пример?»
«Вот ветер. Мы его не видим, но замечаем его действия. Ветки качаются, деревья гнутся, облака бегут по небу. Бог не видим, а его действия видно в природе повсюду. Но не все люди понимают это. Некоторые просто не хотят замечать».